Бог милость мне дал. Я встретилась с Геннадием Константиновичем в 1963 году. Первое впечатление, которое осталось на всю жизнь, это от молитвы, которую я услышала. Я запомнила ее, я и никогда не забываю. Он молился: «Господи, я готов до бесконечности быть в разлуке с церковью и с семьей, только бы вывести церковь твою возлюбленную из такого бедственного положения». Я, когда слушала эти слова, я поняла, что кто передо мною стоит. Во-первых, это как ходатай, как служитель такой. А самое главное, что он готов до бесконечности быть в разлуке. Ему дорога церковь, за которую Христос положил жизнь свою. Мы, которые влились в церковь по милости Господней, нас вот говорили и Степан Григорьевич, в каком бедственном состоянии церковь была. Господствовали, тройное господство, давили, все проверяли, все запрещали. И вот эта скорбь такая была у него, что вот это эти оковы. Господь ему помог все сделать для этого, чтобы освободить церковь. И я вот, когда после, сама уже размышляла, и мне было очень печально читать, когда Иезекииль пишет: «Искал я у них человека, чтобы он стал предо мною, и в проломе я бы пощадил эту землю, но не нашел». И я все время думала: «Господи, ну как же, такие пророки великие! У них столько вдохновенного слова. Они правду твою возвещали безбоязненно. Но почему вдруг ты не нашел?» Вот в тот критический момент это зафиксировано в Священном Писании. Почему не нашел человек? И я, когда вот, я говорю, Геннадий Константинович, я смотрела, что можно сокрушаться о бедственном состоянии народа Божьего. Можно страдать даже. Вот когда поведут, можно идти и отстаивать истину. Но я поняла, что Бог ждет добровольного посвящения. И я увидела в этом служителе, что он не только вот на какой-то отрезок времени, он готов подвязаться так, чтобы церковь вышла из такого состояния. Он говорит: до бесконечности. То есть этот человек, он, Бог его нашел. Почему мы говорим, и служители говорят, что это великий человек? А он велик в посвящении. В том, что многие, я говорю, и у нас замечательные друзья и братья, которые полжизни и больше провели в вузах, но вот таков их путь. А здесь Бог нашел человека, чтобы вызволить церковь. И вот сегодня здесь, кто в зале присутствует, сегодня в нашем братстве, как много молодежи, как много церквей новых, сколько открылось, какая возможность в зарегистрированных общинах, что там имеют дети доступ в церковь. И я всегда видела, вот насколько он любил своих детей, Геннадий Константинович, и всегда мысли такие были, думаю: Авраам одного Исаака возложил на жертвенник, и он герой веры. Мы знали всех девятерых детей. Думаю: Господи, он всех девятерых детей возложил. На каком же сане он у тебя? Как ты велико его ставишь, этого раба? Как ты его благословляешь? Потому что он тебя возлюбил больше всего. И поэтому я говорю, когда вот мы радуемся тому, что Бог нашел, и это как раз почерк такой, что видно, что это избранный Богом человек, что он не остановился. Я из большой семьи, у нас 11 детей, я из старших. И мы, когда уходили, Бог когда тоже позвал на служение, это было очень понятно, очень ясно, что Господь позвал, но все равно тосковали о доме, о родных, о меньших братьях и сестрах. Но когда смотрели на Геннадия Константиновича, откуда такое мужество? Ведь это вся ответственность на нем за детей, за жену, Думаю, Господи, зачем тут раскисать так вот мне сейчас, тосковать, предаваться этому? Ты позвал на этот путь, ты укрепишь. Но на мне же нет никакой ответственности. За моих братьев и сестер отвечает отец и мать. У меня никого нет. На нем такая великая ответственность. И он всегда радостен, всегда уповал на Бога, всегда молился о детях. Постучала я к нему в дверь, можно? Он мне сказал, позволил, можно. И я его застала на той минуте, когда он на столе разложил веером фотографии всех детей, и поскольку я ему постучала, помешала, он их так собирал. Я всех этих детей знаю. И мне настолько было тяжело даже говорить, что мне нужно спросить. Думаю, я его застала на таком моменте. У него свидание с детьми. Это единственное, что он может себе сейчас в тех условиях нелегальных позволить, что вот так беседовать и разговаривать с ними и наслаждаться просто фотографиями. И когда мы, я говорю, смотрели на это мужество, то нам, конечно, совсем унывать не к лицу, потому что этот человек великого мужества. И он не остановился ни перед чем, когда вот он даже не встречался с детьми, с неверующими. Меня удивляла его логика. Говорит, у них друзья разные, их могут что-то им подсыпать, им могут что-то напоить, допустим, что-то. И отключится сознание. Если он был у меня, они же из него все вытянут. Они спросят, где отец, а он в таком состоянии может рассказать. Так лучше, говорит, я перетерплю эту разлуку, чтобы моему сыну, когда он придет в себя и знает, что отца он выдал, как ему будет тяжело. Ведь он же, говорит, может руки на себя наложить. Лучше я эту разлуку переживу, но не буду подвергать моих детей такому риску. И это оправдано было, потому что даже вот мы, когда находились на служении, у меня вот братья и сестры есть неверующими, я с ними не встречалась. Помню вот это наставление его. И потом только вот спустя, когда сейчас уже обстановка совершенно другая, я встретилась вот со своей неверующей сестрой. Она первым делом мне говорит: «Люб, а ты знаешь, что мне квартиру дали только ради тебя?» Я говорю, не знаю. А и значит что? Я не приезжаю домой, мы знаем, что слежка будет. И я с ней не встречаюсь. Если я с родителями где-то встречусь на стороне, а с неверующими нет. Думаю, точно так же будет. Их будут пытать, им будут... Зачем им эти переживания? Ну и я переживу тоже, если я с ними не встречусь, ничего со мной не случится. И вот она говорит, что да, дали квартиру и говорили: когда-нибудь она к тебе все равно придет. И ты, значит, поскольку мы тебе такой презент дали, квартиру тебе дали, ты должна будешь доложить. И как надо было вот разуметь, как надо было слушать этого служителя, чтобы я могла прийти вот к сестре, а ей же надо меня выдать, а потом как жить? Лучше я не буду встречаться, лучше я покорюсь вот этому, приму к сведению это... Вот такое пожелание его, как Геннадия Константиновича. И поэтому, если я говорю, вот мы знаем, что там с братьями, с этими, с Игорьком, с другими, не встречался Геннадий Константинович, и у него была вот такая благородная цель, чтобы не подвергнуть их большему переживанию. И поэтому я говорю, мы вот имели это счастье взамен того, что дети были этого лишены, этой бесед, этих наставлений. Потому что это что ни шаг, то новый урок. И такой благословенный урок, что только успевай запоминать. Потому что он незаурядный человек. Я, например, вот, ну, мне довелось тоже быть, когда в Сибири у нас, я сама из Сибири, и там у нас братское такое совещание было. Съехались. Сейчас уже от того совещания только остался Михаил Иванович еще живой. Вот. Там были, приехали Геннадий Константинович, Винский Георгий Петрович, Михаил Иванович Хорев приехал, и был еще сибирский служитель, он уже Павел Фролович Захаров. Вот. я из его церкви. И только собрались, совещание нужно проводить. И вот она, милиция, нагрянула. И они все вот так стоят, как вот здесь вот сейчас в проеме. И, пожалуйста, предъявите документы. И вот я смотрела на поведение Геннадия Константиновича, я удивлялась, спокоен. Говорит, а почему мы вам должны предъявлять документы? Что здесь? Что вы здесь обнаружили? Грабеж? Что тут? Бесчинства какие? Хозяин нас знает, он нас принял, и мы его гости, и документов мы вам предъявлять не будем. Вы, пожалуйста, предъявите, потому что мы вас не приглашали. Вы прибыли, извольте сказать, кто вы такой и кто вот эти товарищи. А там управлялся этой вот группой этих чекистов, и были в форме милиционеры. Но мы в форме, что вы хотите? А он видит, что один товарищ, он всеми ими управляет. И говорит, я хотел бы вот ваши документы, чтобы вы предъявили, потому что вы всем командуете. Он долго увиливал, не предъявлял документов. А потом, когда настаивает Геннадий Константинович, а он с таким вызовом говорит, если хотите, генерал-майор. А он говорит, называет сразу номер статьи и срок, какой грозит за злоупотребление воинским званием. И он как исчез вот в этом проеме и больше не показывался. Потому что он удивился, что знает и какая статья, и с какой срок он получит за то, что он, если он здесь превысил и, значит, сказал выше, чем он есть на самом деле. И вот эта борьба такая продолжалась целую ночь. Они не уходят, настаивают, чтобы проверить документы, а здесь... Геннадий Константинович и Георгий Петрович и все, давайте, говорит, мы служение проведем. Я помню, когда Геннадий Константинович читал слово, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо так нам суждено. Вы знаете, это вот спокойно сказанное слово, эти вот красные фуражки, и понятно, чем может кончиться все это событие. Но после этих слов вот какая-то благость опустилась. Да пусть хоть голову снимают. Так нам суждено, чтобы вот они мешали, чтобы они вот так вот бесчинствовали. А мы, нам нечего колебаться в этих скорбях. Не помню, что или Михаил Иванович это слово сказал, или Георгий Петрович. Он прочел и говорит, кто может обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. И они стоят и слушают. Вот, кто может? И вот здесь, кто присутствовал, это люди все на смерть. После этих наставлений у людей, ну вот, ну буквально сейчас веди, и никакого колебания. Пойдут, куда Господь поведет. Ну и затянулось это все, вот эта брань такая затянулась ближе к утру. Значит, предлагает, хозяин дома предлагает, знаете что, говорит, давайте мы сейчас в город пройдем, и сюда, то было то совещание здесь братское, а мы пригласим церковь сюда на богослужение. И это вслух их это все произносится, они в шоке, тут пока их здесь считанное количество людей, а сейчас вдруг вся церковь будет прибывать сюда, что тогда им делать, что они тут вытворяют? И никаких тут бесчинств нет. И они тогда тоже быстро, оперативно, значит, один из них вышел вперед и говорит, и очень четко сразу раз показывает пальцем на Геннадия Константиновича, вы, на Винца, вы, на Михаила Ивановича, вы, и на Захарова Павла Фроловича, вы. Сегодня утром к 10 часам утра в отделении милиции. Поняли? Братья говорят, поняли. И они раз и ушли. И хозяин видит, что они ушли не только из со двора, ушли там, может, где-то там на улице, они там оставались, и они действительно там караулили. Но хозяин сразу предложил, братья, а зачем нам попадаться, чтобы вы попадали сейчас под арест? Давайте, говорит, я вас выведу путем, который я знаю. А это за город уже, не то что город. И рядом начинались поля. И чтобы подняться, надо было вот он... И я увязалась тогда с братьями, девчонка молодая. И я не понимала, чего я, чего меня понесло, зачем я туда иду. У меня одна только такая жидкая мысль была по тем годам, по молодости. Я пойду, если их сейчас арестуют, но я хоть буду знать. Я хоть скажу церкви где. И я вот уплелась за ними, за братьями. Они служители, они действительно думают, а кому я нужна? Меня в одни двери впустят, а в другие выпустят. Я же никому не нужна. Еще для скорости дадут, думаю, пойду я. Я пойду, я хоть буду знать, что случится с братьями. И вот так было нужно сначала подняться, такая крутая гора, как все равно на печь надо было за траву цепляться, а это ноябрь месяц, пахота, покрытая снегом. И вот все братья, там по ровной дороге из Прокопьевска в Новокузнецк 40 километров, а когда по пахоте туда-сюда шли, то там больше, потому что в 6 часов вышли, и только уже темнело, подошли к Новокузнецку. Все шли, еще сверху дождичек накрапывал со снегом, все мокрые, потому что ну, идти по пахоте, и снежок такой растаявший почти. Сначала обувь была мокрая, а потом уже и внутри воды полно. И пока еще идешь, согревается там вода. Вот. А если остановиться, замерзнуть можно. И вот пришли в Новокузнецк туда. И я знала, вот вход не из города, а вот так с окольными путями. Мы вошли в квартиру к верующим, и братья там сразу баню растопили. А братья все грязные, и брюки, и куртки, и все, потому что и падали. Кто на кочку встал, если вот я только никогда не помнила, чтобы Геннадий Константинович упал. Он так сложен спортивно, что я никогда другие смотрю, братья, все, на боку, на боку. А он идет, он очень спортивно сложенный такой. Я не видела, чтобы он падал. И пришли, когда они, конечно, никакие уставшие. А я думаю, а что мне убудет? Я смотрю, обувь грязная, сырая, брюки грязные, куртки все грязные. Они помылись и легли отдыхать. А я вот это пока до утра, пока они уже выспались, уже к обеду, чтобы все высушить. И все это надо было утюгом, и всем это высушить братьям, а им же оставаться нельзя больше, потому что это сейчас моментально вся облава. И будет и везде, и в Новокузнецке, потому что если они на трассе не встретили, никого передвижения не заметили, значит, они будут по поездам сейчас искать. И так и было, что вот братья, когда встали, башмаки сухие, брюки нормальные, куртки надели, помолились и поехали. И они ехали, это Новокузнецк станция, а как раз через Прокопьевск, это одна станция, пролет один, и Геннадий Константинович сопровождала многодетная мать. И она в купе с ним ехала. И в Прокопьевске Михаил Иванович это рассказывал, он запомнил, что он один ехал, его никто не сопровождал. И когда милиция ходила по вагону, они все купе вот так пытались открыть. Пытаются дверь к Михаилу Ивановичу открыть, а ее заело. Он говорит, у меня открыто, пожалуйста, открывайте. Они туда-сюда, а считанные секунды поезд стоит, они пошли в другое купе. И так, говорит, Михаил Иванович, меня никто не сопровождал, меня Бог защитил. И вот братья тогда и выехали оттуда, и не арестовали. Я, например, большой урок взяла, что я не понимаю даже по молодости своей, ну чего ты уплелась, чего тебе надо там, ну ты же не служитель. А потом даже вот эти вот вещи... Когда, если есть какое-то побуждение, иди, нельзя. Нельзя, если Бог побуждает что-то сделать, а ты сделала вид, что ты не слышишь, что тебе некогда. Так нельзя жить. Потому что если есть побуждение, иди и делай. И так нас вот Геннадий Константинович учил. Он нас учил не просто служить Богу, когда у тебя время есть, здоровье у тебя хорошее, служи Богу. Он учил нас жить для Бога, чтобы все без остатка принадлежало Богу, и Он как угодно Ему так распоряжался нашей жизнью. И поэтому эти уроки бесценные. Я потом уже в ходе служения, когда я с этим не раз соприкасалась, сидим, работаем за столом с сотрудниками, я поднимаюсь и иду. Меня спрашивают, ты куда? Я говорю, вот то-то надо сделать. Садись, говорит. Мне уже давно в голову пришла эта мысль, но я сижу, борюсь. А я говорю, я виновата. Если тебе пришла эта мысль, а ты не подчиняешься, сидишь, ну я пойду это сделаю. Твой бы венец был, а теперь я это сделаю. И вот это, чтобы всегда пред Богом вот так жить, повиноваться этому голосу. И тогда Господь, люди иногда намеренно не слышат, как глухие. Бог зовет, а ему некогда. Так нельзя относиться к Богу, потому что Бог зовет, нужно идти. Я еще немножко и окончу. Мы, когда уже похороны были у Геннадия Константиновича, мы остались там на кладбище, перекладывали там венки и все. И смотрим, подъехали братья, днепропетровские, кажется. И вот они смотрят, что мы там перекладываем это все. И один из них говорит: «Но я, говорит, вот понимаю, такой большой человек, но почему дети у него неверующие? У меня, говорит, вот я служитель, у меня дети, я все отдам, чтобы только детей спасти». А я говорю: «Ну вот представьте себе, Геннадия Константиновича Бог позвал, когда старшему, он в школу еще не ходил, Игорек, вот, или в первый класс. И я говорю, если вот тогда, когда Бог позвал Геннадия Константиновича, а он бы сказал: ну как я пойду, у меня 9 детей, их надо довести до ума, и остался бы, где бы было братство, где бы была церковь, как бы это все выглядело». И служитель это так выслушал. Но я помню, когда тоже пришла однажды Наташа к вам, а здесь уже подростки, дети, кто христианские песни поет, кто просто на гитаре там наяривает. Вот, и смотрю, на порог заходит служитель. Я не знаю его, кто он, из Куратова или откуда. И я вроде бы извиняюсь, что такой шум, дети, кто поет, кто играет. Я извиняюсь, ему говорю: вы знаете что, но ведь они же без отца, вы как-то вместите их, что шум такой. А он мне говорит: не надо, сестра, я все понимаю. У меня, говорит, трое сыновей, мне предлагали пойти на служение. Я сказала: ну как я пойду? Мне надо до ума их доводить. А теперь, говорит сестра, я бы руки подложил, ни один неверующий. И я, говорит, служения лишился. Поэтому, говорит, я сюда вхожу, я все понимаю, какая обстановка. И я была просто благодарна Богу, что вот есть такие служители, которые входили в семью Геннадия Константиновича и понимали, если ребятки там не наставлены, где-то шкодят. Но отец зато не изменил Богу. Отец повиновался Богу. И это должно вот для детей, что они имели живой образец такого подвига, такого, такой красоты человека. Это не карикатурное какое-нибудь изображение. Отец верующий, а потом там пошел и где-то в бизнес завяз, в бизнесе. Нет. Такой образец, который имеете вы, это просто великое счастье, что вы знаете, что этот человек предан Богу, и он совершил великое в братстве.